Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1035-го дня войны, вторника, 24 декабря. Главные темы. Посланник Трампа по Украине говорит о справедливом мире. Рождественское обращение Владимира Зеленского. Украина получила 1 миллиард долларов из замороженных в США российских активов. Известную телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6 годам заключения. Начинаем с новости об очередном обстреле России и гражданских объектов в Украине. Российская армия ударила баллистической ракетой по 4-этажному жилому дому в Кривом Роге сегодня днем. По данным на момент записи этого подкаста, один человек погиб, еще 13 пострадали, среди них 16-летняя девочка. Об этом сообщают в офисе генерального прокурора Украины. В сообщении украинской генпрокуратуры также говорится, что повреждены стоявшие рядом с домом магазины и автомобили. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется, и отмечается, что под завалами дома, вероятно, остаются люди. На месте удара работают сотрудники экстренных служб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал российский ракетный удар по Кривому Рогу, заявив, что у россиян, цитирую, «нет ничего святого, никакой человечности». Российские военные также за прошедшие сутки совершили 200 обстрелов 13 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров. За минувшие сутки в Херсонской области Россия обстреляла больше 30 населенных пунктов и сам Херсон. В результате этого обстрела один человек погиб, а двое других получили ранения. Это сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Российская армия преднамеренно бьет по гражданским объектам в целях запугивания украинцев, в частности, по больницам. Как сообщается на сайте Минздрава Украины, с начала вторжения по состоянию на конец декабря нынешнего года российские удары повредили более 1900 объектов в 715 украинских медучреждениях и полностью разрушили 297 объектов. В украинском Минздраве говорят, что получить исчерпывающую информацию о степени разрушения медучреждений на оккупированных территориях пока невозможно. И названные цифры говорят о состоянии дел там, где Украина сохранила или восстановила контроль. Теперь о том, что происходит на фронте. Украинский проект Deep State, подробно ежедневно обновляющий информацию о положении дел на линии фронта, сообщает, что подразделения ВСУ поздно вечером в понедельник вырвались из Макаровки в Донецкой области, тогда как раньше Deep State сообщал о том, что украинские бойцы попали там в окружение. Вместе с тем Deep State говорит, что российские войска вошли в Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку, а также продвинулись в ряде населенных пунктов в Донецкой области. В Курской области России против проникших туда украинских военных продолжают воевать северокорейские подразделения. При этом они несут очень серьезные потери. Об этом сообщают сразу несколько источников. Речь идет о тысячах убитых и раненых. В частности, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, по сообщению агентства Ренхаб, оценивает безвозвратные потери КНДР в российско-украинской войне в 1100 человек. То есть это уже примерно 10% от отправленных в Россию из Северной Кореи от 10 до 12 тысяч военнослужащих. В свою очередь, «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что по последним выводам американской разведки отправка войск КНДР в Россию была идеей Пхеньяна, а не Москвы, хотя Путин и быстро поддержал эту идею. В той же статье со ссылкой на украинских чиновников говорится, что северокорейские военные, похоже, получают лучшую медицинскую помощь в России, чем российские военные. Раненых военных КНДР часто везут прямо в крупные больницы в Курске, минуя небольшие и менее качественные сельские больницы, которые находятся ближе к местам боев. Но Украина говорит, что потери среди военных из Северной Кореи уже 3000 человек, и Владимир Зеленский в своем видео накануне заявил, что Россия расходует северокорейских союзников как пушечное мясо.
Доповідав головком Сирський щодо фронту та щодо районів Курської операції.
Докладывал главком Сирский по фронту и по районам Курской операции. На Курщине уже более 3000 раненых и убитых северокорейских солдат. Россия их просто утилизирует в штурмах. Почему корейцы должны воевать за Путина? Ни один нормальный человек на земле не ответит. И, к сожалению, мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи. Хотя для каждого государства рядом с Корейским полуостровом, для Китая, для других, для государств в нашем регионе и где бы то ни было в мире, это угроза. То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве одной семьи. Когда такое происходит, понимаешь, что немногого стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не делать ситуацию хуже. Москва слов не понимает, но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы мира достичь.
И мы сделаем все, чтобы миру достигти.
Сегодня Владимир Зеленский обратился к тем его соотечественникам, что празднуют Рождество в эти дни. Я напомню, что в прошедшем году президент Украины своим указом перенес государственный праздник Рождества с 7 января на 25 декабря. Говорил Владимир Зеленский очень важные слова сегодня. Мне кажется, что они должны найти отклик отнюдь не только в Украине.
Мы хотим спокою, хотим справедливости.
Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира. Все, что нам надо, мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем рождественскую звезду, а не иранские шахеды и российские ракеты. Но некоторым скучно и не хватает движухи. Эти слова – доказательство, насколько далеки они от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проиграют. Мы это знаем. Мир знает это, и Бог это знает. Украинцы верят в это и молятся об этом, чтобы вся эта беда и вся эта грязь исчезли с нашей земли навсегда. И украинцы, безусловно, заслуживают этого. Дорогие народы, сегодня очень особенный святой вечер. И это наше третье Рождество во время войны, из-за которой наша большая украинская семья не может отмечать его в полной мере, так, как хотелось бы, так, как это должно быть. Не все из нас дома, к сожалению. Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако, несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное. Наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас. С Рождеством вас, дорогие украинцы, дорогие украинки. Христос родился, славим Его.
Рождественское обращение Владимира Зеленского. О достижении мира в Украине сейчас вообще говорят много, и мало кого слушают по этой теме с таким вниманием, как отставного генерала США Кита Келлога, которого избранный президент Дональд Трамп уже анонсировал в роли переговорщика по Украине. Накануне в эфире телеканала Fox Келлог заявил, что для Трампа достижение справедливого мира в Украине – это главный внешнеполитический приоритет.
Президент очень-очень последователен в своих желаниях. Просто остановить убийства и установить мир в регионе, что является вашим национальным приоритетом номер один. Но он хочет мира, который может быть справедливым, может быть устойчивым, будет безопасным. Мы видели мирный процесс в прошлом. Или они пытались договориться с Украиной и Россией в рамках Минского процесса, но это с треском провалилось. Президент не собирается идти на это. Он понимает важность этого. Он понимает важность отношений, которые у него сложились с союзниками, как и с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это дело до конца. И я действительно верю, что он сделает это в относительно скором времени».
Кит Келлог также признал, что США потратили на помощь Киеву огромную сумму, но выразил надежду, что европейцы увеличат их помощь Украине, и вместе с действиями Вашингтона это принесет плоды.
Мы уже выделили 170 миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков. Американский народ был невероятно щедр. Пришло время и Европе по-настоящему вмешаться. Это проблема европейского происхождения. Это происходит по соседству с ними. И я думаю, что они начинают это делать. И вы видите, что это в первую очередь относится к полякам. Если посмотреть на расходы НАТО, то сейчас они составляют почти 4% и действительно начинают наращивать свою активность. Они понимают важность этого в Европе. И вы видите, что лидеры тоже это понимают. И они собираются действовать совместно с президентом Соединенных Штатов. Но знаете, то, что сделали американцы, было очень-очень великодушно. Они понимают, что это американский подход. И вы правы насчет потраченных денег. Но это, знаете ли, долгосрочный процесс. И я думаю, что в интересах европейских стран также довести его до конца. И я думаю, что Североатлантический Союз останется вместе, поддерживая Соединенные Штаты в усилиях, которые мы собираемся предпринять, чтобы довести это дело до конца, что, думаю, принесет свои плоды.
Представитель Дональда Трампа по урегулированию в Украине Кит Келлог. Среди тех, кто, скорее всего, отнесется настороженно к желанию Путина поговорить с Трампом, может быть Пекин. Об этом на недавнем мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне сказал профессор этого университета Деннис Уайлдер. Уайлдер также заметил, что Трамп, похоже, действительно хочет добиться мира в Украине.
Трамп хочет скорейшего прекращения огня в Украине. Он назначил генерала Келлога, который очень близок к нему, новым переговорщиком по этому вопросу. Трамп не считает, что нам с самого начала следовало участвовать в этой войне. Он считает, что НАТО на самом деле не выполняет свою часть работы. Что Соединенные Штаты тратят огромные суммы денег на войну, в которой невозможно победить и в которой нет необходимости. И поэтому я вижу, что Трамп быстро обратился к Путину по этому вопросу. Я думаю, что параметры прекращения огня на самом деле очень просты. Их не так сложно определить. Украинцы будут недовольны тем, что будет названо сделкой. И Европа, возможно, будет недовольна. Но, честно говоря, как сказал один мой европейский друг, что мы будем делать, если Соединенные Штаты решат прекратить финансирование этой войны и поставки боеприпасов? Украина и европейцы мало что могут сделать на самом деле. Я слышал, что Китай обеспокоен сближением позиций Путина и Трампа, что это может изменить стратегический треугольник великих держав в определенном направлении и что Китай может потерять некоторые рычаги влияния в отношениях между великими державами. Я нахожу это довольно увлекательным. Я слышал, что только Никсон мог поехать в Пекин, только Трамп может поехать в Москву.
Профессор Джорджтаунского университета Деннис Уайлдер. Ну, вполне возможно, что известный радикальный блогер и бывший президент России Дмитрий Медведев недавно ездил в Пекин как раз за тем, чтобы успокоить китайское руководство насчет будущих контактов Путина и Трампа. В то же время и уходящая администрация США не прекращает помощь Киеву. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о поступлении первого миллиарда долларов из 20 миллиардов кредита, обеспеченного за счет доходов от замороженных российских активов. Пришел этот миллиард из США. Шмигаль пояснил, что это первый транш из денег, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы «Большой семерки». Премьер Украины поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк. Администрация Джо Байдена также готовит мощный удар по российскому теневому флоту, что должно снизить способность России финансировать свою войну. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост», и со статьей в ней вас знакомит аналитический отдел русской службы «Голоса Америки».
Как пишет «Вашингтон-Пост», Джо Байден перед уходом с поста президента США хочет ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России. Издание подтвердило эту информацию у четырех источников. Ранее похожие данные со ссылкой на неназванные источники опубликовало агентство Bloomberg. В материале «Вашингтон-Пост» этот ход называют прощальным ударом Байдена по военной кубышке Путина. Под запретительные меры могут попасть иностранные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкций, а также экспортеры российской нефти, которых ранее санкции не затронули. Кроме того, могут быть отозваны лицензии, позволяющие банкам участвовать в трансферах за продажу российской нефти. По словам анонимного высокопоставленного чиновника, благодаря этим мерам Украина окажется в наилучшем возможном положении для ведения самообороны, чтобы вести переговоры о мире на справедливых условиях. «Вашингтон-Пост» отмечает, что таким образом уходящий президент Джо Байден хочет дать больше рычагов влияния своему преемнику Дональду Трампу в будущих переговорах с Владимиром Путиным о перемирии или мире в Украине.
«Вашингтон-Пост» о планируемых мерах США против теневого флота России. В заключение выпуска наша более или менее постоянная рубрика «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России против тех, кто выступает с критикой войны. Российский военный суд сегодня заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 годам колонии по делу о пропаганде или оправдании терроризма. Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск. Я напомню, что МВД России возбудило полгода назад дело в отношении Татьяны Лазаревой, обвинив ее в оправдании терроризма из-за слов об ударах украинских беспилотников по объектам в России. Но и донес на Татьяну Лазареву депутат Госдумы Андрей Альшевских. Тогда, после обвинений в оправдании терроризма, в интервью русской службе «Голоса Америки» Татьяна Лазарева говорила, что у нее эти решения вызывают грусть.
Не то чтобы меня как-то это касается, не то чтобы это как-то повлияет на мою жизнь прям кардинально. Но окей, перестану я ездить в какие-то страны. Я особо и раньше не сильно ездила. Но вот это вот ощущение, да, какое-то как будто бы тебе поставила твоя родная страна, причем, да, это, в общем, для меня это немаловажно, я не ассимилируюсь, я не поставила крест на России, как многие мои друзья говорят, все, мы уже здесь, мы все. Для меня она важна до сих пор. Я по-прежнему себя ощущаю человеком, который туда вернется, и сейчас уже думаю, как решать этот огромный ком проблем, который там накапливается и увеличивается. И вот как бы казалось бы, что я и так там сочувствую стране, которая под властью, под пятой узурпатора, но очень трудно в этом смысле, знаешь, избавиться от вот этого желания обобщения, что вот вся страна меня как бы заклинила. Но я стараюсь.
Татьяна Лазарева в интервью русской службе «Голоса Америки». На этом сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» заканчивается. У микрофона был Данила Гарпирович. Также в работе над выпуском принимал участие звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Также слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки», ну и, естественно, на канале «Эхо». Мы поздравляем наших слушателей с наступающим Рождеством и, прежде всего, желаем вам всем мира. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.